Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. В Московском городском суде сегодня проходит процесс по так называемому «делу 12» в отношении 12 обвиняемых в участии в массовых беспорядках на Болотной площади в мае прошлого года. В Ярославле начинается суд по административному делу в отношении Михаила Писарца, адвоката бывшего мэра Евгения Урлашова и лидера местного отделения партии «Гражданская платформа». Правозащитная организация Amnesty International разместила на своем сайте письмо с призывом освободить участниц фан-группы «Pussy Riot» Марию Алехину и Надежду Толоконникову из заключения. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, в Московском городском суде сегодня продолжается процесс по так называемому делу 12 в отношении 12 из почти трех десятков обвиняемых в участии в массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года. За процессом следит корреспондент Радио Свобода Наталья Джанпаладова. Вот что она рассказала незадолго до нашего эфира.
Сегодня в Московском городском суде наконец-то началось исследование видеозаписи событий на Болотной площади. Участники процесса вот уже в течение, наверное, полутора-двух часов смотрят запись интернет-шоу «Минаев Лайв», которая проходила вот 6 мая прошлого года и которая освещала события на Болотной площади и в том числе события на Поклонной горе 6 мая прошлого года, где в тот день проходил митинг в поддержку Объединенного народного фронта. Как отмечают адвокаты, длительность этого видео больше 5 часов, и непонятно, будет ли сегодня суд смотреть целиком эту видеозапись. Отмечу, что просмотр видеозаписи происходит в другом здании Москорсуда, не там, где заседание по делу 12 проходило обычно, а в другом корпусе. Это обусловлено тем, чтобы обеспечить техническую возможность для просмотра видеозаписи. И, кроме того, в этом зале помещается больше людей, чем в предыдущем зале заседаний. И вот отмечу, что публика довольно негативно реагировала на то, что демонстрировалось на экране. В частности, с экрана звучала и нецензурная лексика в адрес представителей оппозиции, и кадры, фактически не имеющие никакого отношения к событиям на Болотной площади. И люди возмущались, выкрикивали позоры и безобразие, их выводили из зала. До начала просмотра видеозаписи отмечу также, что один из подсудимых, Сергей Кривов, после некоторых препирательств с судьей, все-таки заявил ходатайство. Одно из его ходатайств заключалось в том, что он попросил суд допустить до процесса общественного защитника еще одного. Напомню, что сейчас интересы Сергея Кривова представляют общественный защитник Сергей Мохнаткин и адвокат Вячеслав Макаров. Однако судья отказалась удовлетворить эту просьбу Кривова, сказав, что его защищает достаточное количество людей. Кроме того, Сергей Кривов после этого заявил отвод судье Натальи Никишиной, мотивируя его тем, что она от заседания к заседанию не давала ему возможности выступить и огласить какие-то прошения. Никишина минут 20 подумала над этим после того, как удалилась в совещательную комнату, и ожидаемо вполне отказалась отводить саму себя с этого процесса. Еще один любопытный момент отмечу, что сторона обвинения еще до того, как начать исследовать видеозаписи, до начала просмотра, обратилась к судье с просьбой дать им 20-минутный перерыв, чтобы ознакомиться непосредственно с этими видеозаписями. Как говорили представители прокуратуры, с материалами знакомилась только сторона защиты, и поэтому им нужно было время, чтобы как-то понять, какие файлы у них есть, в какой последовательности они хотели бы их показывать, и определить вот этот вот весь порядок. Но адвокаты некоторые были готовы дать прокуратуре это время. Некоторые, вот, в частности, адвокат Вячеслав Макаров говорил о том, что это абсурдная ситуация, раз сторона обвинения не знает те доказательства, которые она представляет. И судья в итоге это ходатайство прокуратуры отклонила, и стороны перешли к просмотру видеозаписи.
Наталья, правильно ли я понимаю, что программа «Минаев Лайв» полностью причислена к материалам этого дела?
Ну, судя по тому, как мы понимаем, сидящие в зале, да, потому что она началась с вступительного слова Минаева, с его каких-то комментариев еще до начала митинга. И шествия на Болотной площади. И, судя по всему, мы будем в реальном времени следить за тем, как год назад за митингом и шествием на Болотной площади следил Сергей Минаев.
Вы говорили о том, что вот этот перенос заседания в другой корпус Московского городского суда может положительно сказаться на условии пребывания подсудимых в зале судебного заседания. Так ли это? Стало ли им сейчас более комфортно находиться на этом процессе?
Ну, визуально не могу сказать, что что-то изменилось, потому что 10 человек опять находятся в стеклянном помещении, которое называется весь аквариумом. Рядом стоит еще один такой же пустой аквариум, но никого из подсудимых туда не перевели. Один из обвиняемых, Владимир Акименков, опять жаловался на то, что ему плохо слышно, что происходит в зале суда, а также говорил о том, что ему и не видно, поскольку у него очень плохое зрение, и он просил как-то эту ситуацию исправить. Его адвокат Дмитрий Аграновский даже просил перерыв, чтобы как-то найти очки для Акименкова, но судья на это никак не отреагировала.
За процессом по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года следит корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова. Продолжается информационно-аналитическая программа «Время свободы» у микрофона Светлана Павлова. В эти минуты в Ярославле начинается суд по административному делу в отношении Михаила Писарца, адвоката Евгения Урлашова, бывшего мэра, и лидера местного отделения партии «Гражданская платформа». Ему грозит арест на срок до 15 суток за неповиновение законным требованиям полицейских. Накануне вечером Писарец отказался покидать здание областной избирательной комиссии после того, как ее сотрудники отказались принимать у него документы для регистрации списка гражданской платформы на выборах в региональный парламент в сентябре этого года. О произошедшем рассказал в интервью моему коллеге Марку Крутову пресс-секретарь Ярославского отделения гражданской платформы Александр Лансман.
В 16 часов Михаил Писарец прибыл в избирком. Привез документы на выдвижение кандидатов в депутаты областной думы Ярославской 6-го созыва. И, соответственно, попытался их сдать, эти документы, на выдвижение. Но у него под разными предлогами их отказывались принимать до, соответственно, 18 часов. Отказывались. Причем мотивировка была такая: у нас нет времени вами заниматься. Мы не будем вами заниматься. Соответственно, после 18 часов Писарец и другие члены исполкома партии «Гражданская платформа» стали отказываться покидать помещение избиркома до тех пор, пока у них все-таки документы не будут приняты. Потому что были серьезные опасения, что с документами может что-то произойти, если, соответственно, покинуть избирком. Была вызвана полиция, прибыли полицейские, точно не скажу, 4 или 5 человек, и они стали требовать от Михаила Писарца, чтобы он проследовал в ОП «Центральное», то есть отделение полиции, для выяснения обстоятельств происходящего. Писарец стал отказываться, и тогда был вызван ОМОН. Прибыл ОМОН, после этого Писарец направился в ОП «Центральное», в полицию, а другие, значит, члены партии «Гражданская платформа» забрали документы и стали уезжать из избиркома. Но в это время машина с неизвестными нам лицами стала перекрывать возможность выезда. До столкновения не дошло, но очень за малым. То есть какие-то неустановленные лица всячески препятствовали вывозу документов.
Александр, вот. А с чем связана такая ваша настойчивость дать документы именно вчера? Ведь вроде не последний день.
А, я вот сказал, да, если вы услышали.
Я услышал, да, но вы же говорите, что документы вы забрали потом.
Да, что была проблема, как их сохранить, потому что ночью, да, допустим, вокруг общественной приемной гражданской платформы постоянно достаточно появляются какие-то непонятные, скажем так, нам неизвестные лица, и мы просто опасались, что с документами может что-то произойти. На выходе там нападут какие-нибудь там хулиганы, не знаю, там какая-то попытка похищения там или еще что-то такое. Вот, потому что документы эти достаточно сложно собираемые, да, и восстанавливать их проблематично было бы.
Сколько у вас есть времени по закону еще, чтобы подать документы в облсберком?
Ну, собственно, фактически до 29-го практически. Вот. То есть у нас есть еще несколько дней, но хранить их это тоже проблематично. Во-первых, хотелось бы сдать, чтобы уже ответственность за них нес избирком, да? И второй вопрос. Избирком же проверяет их 10 дней. Соответственно, проверка занимает время, а каждый день Да? Для нас хотелось бы сдать их пораньше еще и потому, чтобы раньше начать, собственно говоря, избирательную кампанию, чтобы получить статус кандидатов, да, и чтобы иметь возможность вести избирательную кампанию. Потому что пока партия не зарегистрирована как участник кампании избирательной, то что-то делать невозможно. Невозможно там билборд заказать, там какую-то рекламу политическую на радио там, или телевидении, да, выпустить там листовку даже какую-то.
С пресс-секретарем Ярославского отделения партии «Гражданская платформа» Александром Лансманом беседовал мой коллега Марк Крутов. Вы слушаете программу «Время свободы». Правозащитная организация Amnesty International разместила на своем сайте письмо с призывом освободить участниц панк-группы Pussy Riot Марию Алехину и Надежду Толоконникову из заключения. Защиту девушек, совершивших в храме Христа Спасителя панк-молебен «Богородица Путина прогони», выступили более 100 всемирно известных музыкантов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Авторы письма не просто знаменитости, кумиры миллионов. Назовем лишь некоторых. Это Йоко Оно, Мадонна, Стинг, Пол Маккартни, Элтон Джон, Оззи Осборн и группа U2. К отбывающим двухлетнее наказание в колониях Марии Алехиной и Надежде Толоконниковой они обращаются со следующими словами.
Дорогие Маша и Надя, во всем мире люди продолжают помнить о вас и добиваться вашего освобождения. И хотя именно вы оказались наиболее заметными фигурами протестного движения, мы знаем, что есть множество других молодых людей, которые также пострадали в результате протестов, и их судьба нам также не безразлична. Однако во многих смыслах, отбывая тюремный срок, вы олицетворяете всех их. Когда против вас были выдвинуты абсурдные обвинения, за вас уже вступились многие артисты. Мы очень надеялись, что при рассмотрении вашего дела власти проявят понимание, чувство меры и даже немного замечательного русского чувства юмора. Однако этого не произошло. Несправедливый суд над вами и тюремный срок повсеместно шокировали людей. Особенно ваших коллег-художников, музыкантов и граждан во всем мире, включая многочисленных родителей, которые сопереживают вместе с вами тяжесть вашей разлуки с детьми. Понимая, насколько непростые чувства может вызвать акция протеста в церкви, мы все же просим власти России пересмотреть вынесенные суровые приговоры, чтобы вы смогли вернуться к своим детям, семьям, к своей обычной жизни. Право на свободу выражения мнений и на инакомыслие вполне законно и играет важную роль в любой демократии. Про преступление, в котором вас обвинили, можно сказать, что в нем нет потерпевших. Однако, с нашей точки зрения, в справедливом обществе не может быть преступлений, если нет потерпевших. Ваша сила, храбрость и бесстрашие вдохновляют всех нас.
И вот вопрос главе представительства Международной амнистии в России Сергею Никитину. Текст письма размещен на вашем сайте. А по чьей инициативе произошло это событие?
Событие на самом деле не из ряда вон выходящее, потому что если окинуть взором последнее время и в частности так, то время, когда мы довольно активно обсуждаем ситуацию с Pussy Riot, то легко заметить, что уже многие деятели культуры писали письма поддержки и по-всякому реагировали на то, что произошло в отношении девушек из этой панк-группы. Например, одним из первых как раз был Sting, и затем U2. Я даже порядок, очередность не помню. Мы также помним особое послание от Пола Маккартни. И сейчас здесь, вот в этой вот сотне, был опять британский рок-музыкант Sting, который собирался с гастролями выступать в Российской Федерации, насколько я помню. И контакты со Стингом у Amnesty International, они давние и налаженные. И как раз осознавая, что грядет срок подачи на рассмотрение условно-досрочного освобождения, Amnesty International связалась со Стингом и предложила каким-то образом отреагировать на то, что происходит в России в отношении Pussy Riot. Очевидно, вот в результате такого диалога и родился вот этот самый текст.
Вот вы говорите, это действительно так, что очень известные музыканты и прежде выступали в защиту, но это были единичные выступления, а теперь более 100 человек подписались под этим текстом. Такой, условно говоря, залп поможет изменить участь девушек из Pussy Riot?
Сложно предполагать, поможет он или нет, потому что понятно, что формальная отговорка всегда... Одна у нас суд независимый, в чем мы лично очень сомневаемся. Но здесь важен вот какой аспект. Когда вот такое большое количество людей, рок-музыкантов, обращается к российским властям и обращается в то же время к девушкам, которые находятся за решеткой. Здесь очень важен тот факт, что мы, в общем, публикуем это письмо на нашем сайте, это становится достоянием широкой общественности, и люди видят, как реагируют их, может быть, кумиры, потому что, смотрите на этот список, здесь есть и старые совсем кумиры тех, кому сейчас, не знаю, 50-60 лет, и в то же время здесь есть совершенно молодые исполнители, которые, может быть, в старшем поколении и неизвестны. То есть вот эта вот такая широкая палитра, она говорит, что сердце каждого из подписавших затронула история неадекватного суда, неадекватного приговора в отношении Пусси Райот. Здесь еще важно то, что это письмо без сомнения достигнет и двух девушек, которые находятся в лагерях. А это очень важно, потому что моральная поддержка для человека, который находится в тюрьме, да еще когда отбывает срок неправедно, она очень важна.
Говорит Сергей Никитин. Завтра Верховный суд Мордовии должен рассмотреть жалобу Надежды Толоконниковой на отказ в условно-досрочном освобождении. Аналогичную жалобу от Марии Алехиной будет изучать Пермский краевой суд. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Время свободы» у микрофона Светлана Павлова. Сегодня в Сочи сотрудники прокуратуры, ФСБ и налоговой службы пришли с проверкой в организацию «Миграция и право», являющуюся региональным отделением Московского правозащитного центра «Мемориал». Проверяющие попросили предоставить им документы, связанные с деятельностью правозащитной организации. «Миграция и право» защищает права рабочих мигрантов, задействованных на строительстве олимпийских объектов. Из Сочи передает корреспондент «Радио Свобода» Андрей Королев.
По словам Семена Симонова, о надвигающейся проверке его предупреждали заранее. В минувший понедельник в прокуратуру Сочи поступило заявление от 300 рабочих из Узбекистана, Таджикистана и Турции, которые жаловались на своего работодателя, не выплачивающего им заработную плату. В заявлении гастарбайтеров говорилось, что все они устроены на работу без оформления соответствующих документов. У большинства под предлогом регистрации изъяты паспорта. В результате люди, возводящие гордость президента Владимира Путина, Объединенный медиа-центр, а также честные сооружения в эмеретинской низменности оказались в заложниках. Однако в прокуратуре, вместо того, чтобы отреагировать на жалобы рабочих, решили устроить проверку сети «Миграция и право», которая помогала гастарбайтерам составлять бумаги в правоохранительные органы, говорит Семен Симонов.
Ну вот эти три региона, они там вот рабочие эти присутствовали, их права были больше всего нарушены, потому что они не были оформлены должным образом и находились здесь без документов. Вот они не получили зарплату за несколько месяцев работы там. В разные сроки, там несколько бригад, я всего получил 5 заявлений от разных бригад. Но в целом вот общая сумма там рабочих получается вот около 300 человек.
Семен Симонов утверждает, что первый звонок из прокуратуры поступил к нему во вторник в 10 часов утра. Еще через полтора часа в офисе правозащитной организации, расположенном в Адлере, оказались сотрудники прокуратуры, ФСБ и налоговой полиции. Со слов помощника прокурора Сергея Окунева, проверка проводилась якобы по сигналу неназываемого лица, заявившего, будто дела в организации ведутся с нарушениями.
А о том, что это за источник такой, откуда поступило, они никаких сведений не предоставили. Я ему сообщил, что у нас нет самостоятельного юридического лица, что все документы находятся в правозащитном центре «Мемориал» в городе Москве, где уже проводилась прокуратурой проверка, и они могут обратиться к своим коллегам и запросить у них эту информацию. Это их не устроило, и они захотели взять у меня объяснение. Кроме того, они увидели стоящие на полках папки с делами трудовых мигрантов, и они смотрели, их там полистали, ничего не изымали, они взяли, только после сделали ксерокопию договора аренды помещения приемной.
При этом сотрудник налоговой инспекции потребовал от Семена Симонова в среду явиться в его ведомство. С какой целью, также не ясно. Правозащитнику непонятна и роль представителей ФСБ, которые не участвовали в досмотре документов.
ФСБшники, они были скорее наблюдателями. Один просто сидел, молчал все время, ничего не говорил, а другой так общался со мной, задавал разные вопросы. С какими журналистами я общаюсь, откуда они приезжают.
Попытки дозвониться помощнику прокурора Сочи Сергею Окуневу, участвовавшему в проверке сети «Миграция и право», оказались безуспешными. На телефоне Окунева срабатывает автоответчик, предлагающий звонящему отправить факс. нет никаких комментариев ни от ФСБ, ни от налоговой полиции. Сочинские наблюдатели уже успели назвать сегодняшнюю проверку правозащитной организации акцией устрашения. Андрей Королев, Радио Свобода, Сочи.
А на днях чувашская некоммерческая организация «Щит и меч» второй раз подала документы в Министерство юстиции с просьбой зарегистрировать ее в качестве иностранного агента. Вот что рассказал в интервью корреспонденту Радио Свобода Дарьи Алексеевой и глава организации Алексей Глухов.
Наша позиция заключается в следующем. Коль скоро Генеральная прокуратура считает, в письменном ее ответе написано было, что МИЮС вообще не имеет права проверять заявление и выносить решение об отказе в регистрации в реестре некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, мы решили попробовать на абсурдной ситуации понудить и МИЮС, и Генпрокуратуру, и, возможно, наших законодателей все-таки принять нормативные акты, позволяющие МИЮСу проводить проверку. Первое, на соответствие самой формы поданного заявления, соответствует она или не соответствует. И второе, по содержанию. Являются ли заявленные виды и цели политической деятельности действительно политическими. И для этого мы направили совершенно пустое заявление в адрес Минюста и указали лишь там свои регистрационные данные, ну и, соответственно, полномочия лица, подписывающего заявление, приложив ответ с Генеральной прокуратуры. О видах, целях политической деятельности, а также в источниках иностранного финансирования мы поставили прочерки. И сейчас Министерство юстиции, получив наше заявление, находится в некой такой правовой вилке. С одной стороны, необходимо отказывать, потому что не заявлены ни виды политической деятельности, ни цели, неизвестно, имеется ли иностранное финансирование или не имеется. С другой стороны, согласно версии Генеральной прокуратуры, министр вообще не вправе отказывать. И как будет в данном случае наш правоприменитель выходить из этой ситуации, очень интересно. Будем надеяться, что нам откажут. И Минюст выступит с инициативой о внесении изменений.
А ранее вам отказали под предлогом того, что деятельность не политическая?
Не под предлогом, они правильно написали о том, что права человека не являются политикой. И вообще защита прав и свобод человека и гражданина в России у нас сама по себе является государственная политика. И наша деятельность лишь содействует реализации этой государственной политики.
Как вы лично считаете, каково дальнейшие перспективы развития этого закона, как он будет работать дальше?
Для тех целей, для которых он был принят, он так, скорее всего, и будет работать, если общество не будет в дальнейшем всячески давить на законодателя с целью внесения конкретных изменений, в том числе и прописать необходимые критерии той самой политической деятельности. Сейчас под это определение можно подтянуть любое действие некоммерческой организации, и можно назвать ее политической. А так, пока он действует в виде, он носит избирательный характер. Кого хотим, мы привлекаем. Кого мы не хотим, мы не привлекаем.
Рассказывал глава чувашской некоммерческой организации «Щит и меч» Алексей Глухов. С ним беседовала корреспондент «Радио Свобода» Дарья Алексеева. В конце декабря 2013 года «Щит и меч» первый из НКО добровольно направила в Министерство юстиции документы для включения ее в реестр иностранных агентов с целью проверить, как работает на практике новый закон о некоммерческих организациях. Однако в ведомстве не посчитали деятельность «Щита и меча» политической и в реестр включать не стали. В настоящее время в реестр внесены сведения только об одной некоммерческой организации. Это некоммерческое партнерство «Содействие развитию конкуренции в странах СНГ». Тем временем уже несколько десятков НКО получили предостережение о необходимости зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Так буквально вчера подобное предостережение получила общественная организация «Экологическая вахта по Северному Кавказу». Об этом и о других случаях по преследованию независимых НКО в России читайте, слушайте и смотрите в специальном разделе сайта «Радио Свобода» по адресу свобода.орг «Власть против НКО».
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Продолжается информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Новый инцидент с российским лайнером «Сухой Суперджет-100» не повлияет на коммерческую эксплуатацию самолетов такого типа, заявляет его производитель, компания «Гражданские самолеты Сухого». Эксперты согласны, российские власти и впредь будут поддерживать этот приоритетный для них проект, рассказывает экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
С российским ближнемагистральным самолетом «Сухой Суперджет-100» случилось очередное и причем достаточно серьезное авиационное происшествие. Минувшее воскресенье при проведении испытаний по программе дополнительной сертификации лайнер при заходе на посадку в одном из аэропортов Исландии задел взлетно-посадочную полосу с невыпущенным шасси. Во время приземления на брюхо на борту самолета находились 5 человек, в том числе 3 члена экипажа и 2 эксперта сертификационных центров. Никто из них не пострадал, но сам лайнер получил серьезное повреждение. Эта аварийная посадка в Исландии стала вторым по тяжести последствий инцидентом «Сухой Суперджет-100» с мая минувшего года. Тогда в Индонезии во время показательного полета лайнер врезался в гору. Все находившиеся на борту 45 человек погибли. Расследование показало, что причиной трагедии стали действия экипажа, который во время полета отключил систему предупреждения о сближении с землей. Новое происшествие с «Сухой Суперджет-100» произошло во время испытаний для получения дополнительного сертификата, который в будущем позволит лайнерам такого типа совершать посадку в полностью автоматическом режиме в сложных метеоусловиях. В частности, экипаж сажал самолет с помощью автопилота при сильном боковом ветре и с имитацией отказа одного из двигателей. В таких тяжелых условиях посадки нештатные ситуации возможны. А потому новый инцидент, как заявили в компании «Гражданские самолеты Сухого», на коммерческую эксплуатацию лайнеров «Сухой Суперджет» не повлияет. Но может ли это происшествие все-таки затруднить их продвижение на рынке? Говорит генеральный директор консалтинговой компании «Инфомост» Борис Рыбак.
Не считаю, потому что вот этот начальный период эксплуатации практически и особенно сертификационных испытаний, то есть всякие происшествия на испытаниях – это вполне рядовые события. Для этого испытания и делаются, и, как правило, даже на сертификационных испытаниях летчики стараются расширять диапазон режимов, поэтому такого рода инциденты, естественно, могут случаться. Что касается продвижения, то, конечно, нет. Я вам хочу сказать, что в последнее время происходит переход с ручного проектирования авиационной техники на компьютерное, на цифровое проектирование. И с этим связана колоссальная проблема у всех производителей. Если мы посмотрим на любую из новых программ самолетостроительных, в гражданском самолетостроении, которые случились, я бы сказал, за последние 5-7 лет, нет ни одной программы, которая бы уложилась в сроки, нет ни одной программы, которая уложилась бы в отведенный бюджет, и нет ни одной программы, что особенно, на самом деле, тревожно, конечно, которая бы не столкнулась с техническими трудностями. Это касается самых передовых стран, скажем, как Соединенные Штаты Америки, у всех на слуху эти бесконечные детские болезни Dreamliner'ы, Boeing 787. Тем не менее, мы видим, что серьезного какого-то такого заметного влияния на портфель заказов это не оказывает.
Согласно официальным данным, в 2012 году компания «Гражданские самолеты Сухого» продала заказчикам 12 самолетов «Сухой Суперджет-100». План на текущий год – 27. Не получится ли так, что какие-либо неприятности с воздушными судами этого типа могут скорректировать объемы поставок?
Для Суперджет, который является, по сути дела, государственной такой национальной программой российской, большая часть российских заказчиков, они являются такими, ну, в кавычках, так сказать, я бы сказал, со спонсорством государства. То есть государство настоятельно рекомендует перевозчикам брать эти самолеты, и они их обязательно возьмут. И отработают их эксплуатацию в процессе реальной жизни. Иностранные поставки часто мы видим по «Сухой Суперджет», связанные с политическими связями, связями в области военно-технического сотрудничества. Поэтому, естественно, там тоже это будут такие пакетные соглашения, в которых, очевидно, эти страны, эти самолеты тоже будут брать.
Иначе говоря, вы уверены, что проект «Сухой Суперджет-100» уже состоялся, и что у него есть будущее?
Главное, что его видит правительство и президент, которые финансируют этот проект, следят за этим проектом. Вот вы можете себе представить, что он закроется или с ним что-то произойдет? Это абсолютно невероятное событие. Этого просто быть не может. Это российская национальная программа, которая состоится в любом случае.
В начале июля газета «Коммерсант», а вслед за ней и другие российские средства массовой информации писали о том, что компания «Гражданские самолеты Сухого» находится чуть ли не на грани банкротства, поскольку ее долги уже превысили сумму в 2 миллиарда долларов. Что вам известно о финансовом состоянии производителя лайнеров «Сухой Суперджет-100» и могут ли эти проблемы в будущем негативно сказаться на всем проекте?
Это выглядит, ну, в общем, немножко не так, как это излагалось в газетах. То есть, на самом деле, если бы это была 100% коммерческая организация, если бы это были 100% коммерческие долги, то, наверное, это для коммерческой организации это было бы, наверное, ситуация довольно плохая. Для организации, которая является там дочерним предприятием главного российского авиастроительного консорциума, но это, в общем, ничего не означает. Тем более, что, как мы видели, там все долги перед государственными банками. Поэтому это как бы дело государства. И дело такое, перекладывание из одного кармана в другой. Я абсолютно не думаю, что кто-нибудь, опять же, в правительстве позволит, чтобы эта ситуация приобрела какой-то там характер драматический для ДСС. Но у нас миллион примеров, когда у государства его структуры бывают обременены долгами, потом эти долги либо списываются, либо реструктурируются, либо там деньги дополнительные вливаются. Правительство хочет эту программу иметь. Эта программа отлично финансируется. Ну, дадут еще денег. Ну, что за проблема?
Это был генеральный директор консалтинговой компании «Инфомост» Борис Рыбак. Иван Трифилов, Радио «Свобода», Москва.
Инцидент с самолетом «Суперджет» — не единственное происшествие, связанное с российскими высокотехнологичными проектами за последнее время. В начале июля, менее месяца назад, через несколько секунд после старта, рухнула ракета «Протон-М», которая должна была вывести на околоземную орбиту спутники для навигационной системы «ГЛОНАСС». Почти за три года до этой неудачи ракета «Протон» также не смогла доставить на орбиту три спутника «ГЛОНАСС». Она отклонилась от курса на 8 градусов, спутники не встали на орбиты, а потом упали в несудоходную районе Тихого океана. А считаете ли вы, что российские высокотехнологичные проекты терпят неудачи? Послушаем, как на этот вопрос ответили жители города Обнинск, первого российского наукограда, корреспонденту «Радио Свобода» Алексею Собачкину.
Ослаблен контроль со всех сторон. Надзорные и контрольные органы не лучшие времена переживают.
Я считаю, у нас во всем терпят неудачу. В чем только не коснись. Посредством массовой информации, что пишут, что говорят, картины не очень красивые.
Я думаю, у нас все равно нормально дела обстоят. Все равно на нашем уровне выпускается и новое оборудование, и самолеты с наших пусковых баз. Международная космическая станция запускается, поэтому я думаю, что не все еще потеряно.
Российские высокотехнологичные проекты терпят неудачу. Необходимо вспомнить здесь, наверное, падение «Протон-М» и «Суперджета». Я считаю, что проблема в первую очередь у нас в кадрах очень большая. Утечка кадров высококвалифицированных идет очень большой за рубеж. Соответственно, эту проблему надо решать в первую очередь.
Нанопроекты – это все вкладываем деньги в кирпичи, скажем так, в обычные. Потому что ни одного проекта у нас высокотехнологичного нету в стране. Ну, не видно, по крайней мере, кто во что вкладывает деньги. Выкачивание недр, нефть, газ, все, больше ничего.
Насчет этого ничего не могу сказать. А то, что наука у нас в загоне, это точно.
Конечно, потому что везде все что-то крушится, ломается. Всякие аварии, не взлетело, упало там, потонуло. Вообще беспорядок в стране.
Ну, наверное, так. Потому что взрываются ракеты. И много денег налево уходит.
Ну да, есть такое. А потому что раньше ГОСТ был, а сейчас нету его.
Я могу высказать мнение, если я знакома с материалом. А пользоваться фактами и слухами я не могу.
У нас разрушена наука. У нас разрушено образование полностью. И будущего, я считаю, что не светит нам. Пока не сменится правительство полностью, уйдут жулики и придут нормальные люди. А они есть.
Считаю, да. Коррупция, левые детали, всем по барабану.
Да есть такое понятие, конечно, что там говорить. Дело в людях. Отсутствие людей, тех профессионалов, которые должны были быть в этих местах. Проекты, может быть, и хорошие. А людей, те, которые должны воплощать это в жизнь, их практически нету. Старики уходят, молодежь на их место не приходит.
Ну, наверное, все-таки что-то все у нас не так. Раньше же этого не было. Слишком часто все случается. Значит, что-то мы не дорабатываем.
У нас всех станки образца 37-го года. Большой театр отделываем, а станки купить новые для рабочих нету денег.
Все, что у нас изобретается, все, что нашими людьми открывается, к сожалению, не воплощается в жизнь.
Ну, наверное, потому что падают ракеты и самолеты.
Типа да. Ну, а кто что падают? Ракеты?
Не, я не считаю так. Ну, потому что всякие бывают, конечно,
в случае развития технологий, в конце концов, даже и в развитых технологиях бывают какие-то промашки. Я не считаю, что это какая-то, ну, такая отрицательная тенденция.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, считаете ли вы, что российские высокотехнологичные проекты терпят неудачу. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Новые уголовные дела против оппозиционеров, рычаг давления на неугодных. Об этом беседуем с адвокатом Вадимом Прохоровым и политологом Дмитрием Орешкиным. Ждем ваших звонков с 9 вечера, повтор в 7 утра и всегда на сайте Свободы. Читайте, смотрите и слушайте Радио Свобода.
Ну а мы продолжаем информационно-аналитическую программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас в нашем эфире новости из Соединенных Штатов Америки. Может ли судьба Детройта, который готовится к первым судебным слушаниям о банкротстве, назначенным на среду, стать предвестником бед для всей страны? Такой вопрос задают многие американские комментаторы, считающие, что проблема, ставшая причиной краха некогда самого преуспевающего города страны, свойственна многим другим городам. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Америки Юрий Жигалкин.
Цель, которую преследует город, обремененный гигантскими долгами, которая оценивается по крайней мере в 18 миллиардов долларов, совершенно простая. Чрезвычайно управляющий городом просит суд позволить Детройту объявить себя банкротом по 9 статье Кодекса о банкротстве. Это наиболее щадящая статья для банкрота и, соответственно, самая беспощадная для кредиторов, резко ограничивающая их возможности в попытках взыскать долги с несостоятельного должника. Большинство из кредиторов, по-видимому, потеряет больше 90% своих инвестиций. Банкротство позволит городу резко ослабить давление и самого непосильного для него бремени. Это выплата щедрых пенсий муниципальным пенсионерам, медицинское страхование нынешних и бывших работников и обеспечение множества других льгот, обусловленных контрактами с профсоюзами, контрактами, заключенными еще в благословенные для города времена. Коллективные договоры будут аннулированы, льготы урезаны. Любопытно, что пока самыми серьезными противниками банкротства стали муниципальные пенсионеры и пенсионные фонды, которые обратились в суд с призывом признать незаконной попытку города объявить себя банкротом, поскольку Конституция штата Висконсин содержит положение, гарантирующее выполнение штатом и муниципалитетами контрактных обязательств перед штатными и муниципальными служащими. И это, скорее всего, не случайно. Эта коллизия, желание жить непосредством и нежелание признать, что так дальше жить нельзя, по мнению экспертов, является характерной чертой не только Детройта. В бывшей автомобильной столице мира эта коллизия демонстрирует себя в наиболее чистом виде. Вот что говорит Михаил Бернштам, экономист, сотрудник Гуверовского института при Стэнфордском университете.
Сейчас, если мы посмотрим на Америку, ситуация примерно такая же, как в Детройте, только в будущем. Сейчас в Америке имеется необеспеченных обязательств перед престарелыми, перед государственными пенсионерами, включая военных, и прежде всего по программам медицинского обслуживания престарелых, 87 триллионов долларов. Вот эти 87 триллионов долларов – это 5,5 раз выше, чем валовый внутренний продукт. Для того, чтобы обеспечить все это, когда все эти деньги надо будет платить, придется поднять налоги на 81% по расчетам Конгресса Соединенных Штатов. Значит, если мы так увеличиваем налоги, то мы сокращаем производство, очень многие люди будут еще раньше выходить на пенсию, чтобы не работать и не платить эти налоги, а за счет этого увеличатся еще дальше расходы, то есть раскручивается вот этот порочный круг.
Но возможное банкротство Соединенных Штатов пока кажется вне прогнозов даже самых, так сказать, крайних экспертов.
Детройт опередил Америку в этом отношении. Значит, во-первых, Детройт гораздо больше, его рабочая сила была организована через профсоюзы. Поэтому там были очень высокие заработные платы, очень высокие налоги. Значит, Детройт стал неконкурентоспособным, потому что, как сейчас очень много говорят о том, что если включить все пенсионные обязательства, то стоимость труда для производителей автомобилей в Детройте – это $71 в час, а стоимость труда для производителей японских автомобилей в Америке, $49 в час. За счет того, что Детройт строил очень много инфраструктуры, дорог, зданий и пытался создать вот такой идеальный город, город залез в огромные долги, городской аппарат был совершенно в переизбытке, масса социальных программ и масса городских работников, и Детройт накопил пенсии и обязательства по медицинскому обслуживанию престарелых на $9 миллиардов, и еще $9 миллиардов это, собственно, необеспеченные долги самого города. И таким образом $18 миллиардов, которые город не может заплатить при нынешнем бюджете, Детройт подает на банкротство. Детройт просто потому, что он обещал делать и делал, опередил Америку.
Детройтский пример, впрочем, должен служить предупреждением не только Соединенным Штатам, считает Михаил Бернштам. Во многих европейских странах ситуация усугубляется еще меньшим, чем в Соединенных Штатах, приростом населения. Иными словами, там некому платить за содержание стареющего населения.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Америки Юрий Жигалкин. Вы слушаете программу «Время свободы». Супруга внука королевы Великобритании принца Уильяма Кейт Миддлтон, носящая титул герцогини Кембриджской, родила сына. Случилось это в понедельник, 19 часов 24 минуты по Москве, 16:24 по местному времени. Новорожденный, имя которого будет названо позднее, в будущем наследует престолу своего отца, а сейчас занял третье место на лестнице, ведущей к трону. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Три недели с начала июля под палящим солнцем более 200 журналистов, фотографов и телеведущих со всего мира ожидали рождения будущего наследника британского престола у больницы Святой Марии в лондонском районе Пэддингтон. Первоначально было объявлено, что роды состоятся 13 или 14 июля. Однако только ранним утром 22 июля у Кейт Миддлтон начались схватки, и ее доставили из Кенсингтонского дворца в больницу. Началось долгое и томительное ожидание рождения ребенка. Все каналы британского телевидения непрерывно передавали репортажи от входа в больницу и Букингемского дворца. Ожидаемое появление нового принца или принцессы в королевском семействе стало чуть ли не главной новостью международных СМИ. Наконец, в 20:30 по лондонскому времени было объявлено, что еще 4 часа назад, в 16:24, герцогиня Кембриджская родила сына весом в 3 килограмма 800 граммов, которому еще до рождения королева даровала титул принца Кембриджского. В случае рождения девочки она стала бы принцессой Кембриджской. Принимавшие роды бывшие нынешние королевские гинекологи Маркус Сетчелл и Алан Фартинг составили и подписали протокол, удостоверяющий рождение здорового ребенка мужского пола. Этот протокол был отправлен в сопровождении полицейского эскорта в Букингемский дворец и был помещен на специальном мольберте за воротами дворца на всеобщее обозрение. Прогремел артиллерийский салют из 41 залпа. Соблюдая древнюю традицию, из дверей больницы Святой Марии вышел герольд в средневековом одеянии и громким голосом зачитал королевский указ о рождении правнука Елизаветы II. Примерно в то же время с поздравлением королевской семьи у входа в свою резиденцию на Даунинг-стрит 10 выступил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Он в частности сказал:
«Замечательная новость поступила из больницы Святой Марии в Пэддингтоне, и я уверен, что как в нашей стране, так и в странах Содружества люди радуются этому известию и желают всего наилучшего родителям новорожденного. Это важный момент в жизни нашего народа, но прежде всего, это замечательный момент в жизни любящей супружеской пары, у которых только что появился на свет ребенок. Прошедшие несколько лет были памятными для королевской семьи. Королевская свадьба тронула сердца людей, прошел королевский юбилей, и вот теперь прибавление в королевской семье. И все это касается семьи, которая очень много сделала на службе своей стране. Эта семья должна знать, что сегодня благодарная страна вместе с ней отдает должное очень гордой и счастливой супружеской паре».
Представитель Букингемского дворца заявил, что первое рождение сына принц Уильям известил королеву и лишь затем отца и брата. Супруги позвонили также родителям Кейт Миддлтон. Разрыв в 4 часа между рождением ребенка и официальным объявлением о его появлении на свет представитель королевской семьи объяснил желанием родителей побыть какое-то время с новорожденным, прежде чем начать общаться с родственниками и друзьями. Во время родов принц Уильям постоянно находился рядом с женой. В заявлении Букингемского дворца говорится, что королева и ее супруг, герцог Эдинбургский, были счастливы, узнав о рождении правнука. У них 3 правнучки, и Кейт родила им 1-го правнука. Сразу после объявления о рождении королевского правнука вода фонтана на Трафальгарской площади окрасилась синим цветом, что означало рождение мальчика, а на высотной лондонской телебашне появилась светящаяся надпись «Это мальчик». Счастливые супруги, им обоим в этом году исполнился 31 год, до рождения первенца не подозревали о его поле. Кейт рассказывала, что хотела мальчика, а муж – девочку. Имя новорожденного родители обещали сообщить, когда Кейт выйдет из больницы. Кстати, принцу Уильяму, как отцу новорожденного сына, Министерство обороны предоставит 2-недельный отпуск по уходу за ребенком. Он положен ему по закону. Принц служит пилотом вертолетов королевских ВВС. За время отпуска он будет получать 136 фунтов 78 центов в неделю. Кенсингтонский дворец подтвердил, что герцогиня Кембриджская и ее августейший сын чувствуют себя хорошо, а принц Уильям опубликовал самое короткое заявление «Мы не могли бы быть счастливее». Принимавший роды доктор Сетчелл, отвечая на вопросы журналистов, выразился еще короче. Замечательный ребенок. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
И завершит информационно-аналитическую программу «Время свободы» рубрика «Книжный шкаф». В Испании вышло исследование историка Бориса Володарского «Дело Орлова» о резиденте советской военной разведки Александре Орлове, который в 1938 году стал невозвращенцем и написал разоблачительную книгу «Тайная история сталинских преступлений». С Борисом Володарским побеседовал мой коллега Дмитрий Волчек.
Об Александре Орлове написано немало, изданы его собственные мемуары. Что вас привлекает в его биографии и когда выйдет биография полностью?
В той книге, которая в Испании, освещен только период гражданской войны в Испании. Она начинается с 1936 года и заканчивается даже чуть раньше, чем закончилась война. Она заканчивается в декабре 1938 года. А биография Орлова, мне кажется, необыкновенно интересная. И я понимаю, почему так много авторов писали об Орлове и пишут дальше. Биография Орлова занимает более 900 страниц, и она выйдет в этом году, в конце года, в издательстве Oxford University Press. В 93-м году, когда про Орлова никто не знал, и когда Джон Костелло начал сотрудничать с КГБ, а КГБ было заинтересовано получить большой гонорар от издательства и представить информацию так, как оно и хотело ее представить, а гонорар был получен в размере 1 миллиона долларов американских. Архивисты КГБ подобрали комплект документов, из которых следовало, что Орлов был большим генералом НКВД, выдающимся советским разведчиком и смог блестяще обмануть все западные спецслужбы, ничего им не рассказав абсолютно о своей деятельности и наоборот представив себя как поборника демократии и справедливости, а на самом деле сохранял полностью в течение всей своей жизни преданность интересам Сталина и НКВД. И они подготовили такой материал, и книга, в общем, оказалась достаточно интересный, очень сенсационный и стал практически всемирным бестселлером. Но все это неправда, абсолютно все это неправда. На самом деле Александр Орлов был очень скромным, малозаметным и совершенно невыдающимся сотрудником НКВД. В июле 1938 года он понял, что ему возвращаться в Союз небезопасно. На самом деле реальной опасности никакой не было. То есть его не вызывали, как это написано, скажем, в «Роковых иллюзиях» и в других книгах, его не вызывали секретными телеграммами. Ему предложили поехать в Амстердам и встретиться там с человеком, который приедет из Москвы. Он использовал в тот момент последнюю операцию, которую он исполнял в Испании и во Франции, а очень многие операции в то время, когда он был в Испании, то есть с 36 по июль 38 года, проходили именно на территории Франции и на территории Испании. Так вот, он использовал последнюю операцию, чтобы тайно выехать в Париж. Из Парижа он получил канадскую визу, выехал в Канаду, а в Канаде довольно легко получил американскую визу в свой советский дипломатический паспорт и смог легально въехать на территорию США, где он как бы растворился. Многие родственники его жили в Америке. Он сам из Бобруйска, и они, бобруйские евреи, в годы революции выехали в Америку, и там довольно неплохо жили. Он в 1932 году, посетив Америку с целью получения американского паспорта для спецопераций, он с многими родственниками смог установить контакты. Поэтому, когда он в июле 1938 года сбежал и потом приехал в Нью-Йорк, он с ними снова установил контакты и стал использовать их имена для того, чтобы тайно жить в Америке и для того, чтобы никто не узнал про его существование. Он вывез с собой очень крупную сумму из Испании, из сейфа НКВД. По сегодняшним оценкам он вывез более миллиона долларов. Поэтому эти деньги позволили ему достаточно безбедно жить. Кроме того, родственники помогли еще с деньгами в Америке. Поэтому он 15 лет смог тайно прожить в Америке. И все эти годы он писал на основе очень многих книг, которые стали появляться. Перебежчиков советских, родственников-перебежчиков, многих людей, которые просто выехали из России, писали книги. Он начал писать так называемые мемуары Орловы, которые вышли в 1953 году, сразу после смерти Сталина, под названием «Секретная история сталинских преступлений», «The Secret History of Stalin's Crimes», в издательстве Random House, и которые стали сразу сенсацией, потому что практически он предложил свою рукопись журналу «Life» в марте 1953 года, и когда они ее отклонили, вдруг на весь мир прозвучало известие о том, что Сталин умер. И они тут же пригласили его снова, тут же сериализовали эту книгу, и потом она вышла в твердой обложке в Random House. Естественно, поскольку тайминг выхода книжки был очень классный, то она, конечно, заинтересовала всех, тем более, что он описывал все события на верхушке кремлевской, как будто бы он сам относился к этой верхушке, как будто он хорошо был знаком с всеми руководителями Советского Союза, был вхож в узкий круг людей, близких к Сталину, и прекрасно знал все события, которые происходили в Советском Союзе в последние, там, скажем, десяток или даже 20 лет. Поэтому книга до сих пор, в общем-то, многих считается сенсационной, и очень многие верят в то, что там написано правда, хотя на самом деле в этой книге нет ни единого слова правды. Абсолютно все, что написано в книге, каждый факт до единого, абсолютно все неправда. Это все выдумка, это полностью все неверно, это не основывается на исторических фактах, давно документально опровергнуто, но представлено достаточно убедительно и эффектно для того, чтобы это все поверили.
То есть он такой авантюрист и мистификатор?
Абсолютно правильно. Блестящий авантюрист и мистификатор. И поразительно то, что даже книга его воспоминаний «The Match of Time», которая вышла в 2003 году, она тоже ни единого слова правды не содержит. Абсолютно все неправда, все выдумано. Это на сегодняшний день уже, конечно, ясно, потому что уже очень многое открыто, очень многое опубликовано. Масса исследований научных, академических и журналистских сделаны почти по каждому направлению, описанному в книге, чтобы просто полностью заявить, что абсолютно все неправда, от начала и до конца.
С автором книги «Дело Орлова», историком Борисом Володарским, беседовал мой коллега Дмитрий Волчек. На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и за микрофоном работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Итоги информационного дня сегодня, как всегда, в 8 часов вечера подведет мой коллега Андрей Шарый. А я с вами прощаюсь, желаю всем хорошего окончания дня и оставайтесь на волнах Радио Свобода.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Что значит для вас «Свободная Россия»? Мне кажется, свободная Россия для меня – это когда жители нашей страны имеют доступное образование, доступную медицину, жилье.
Где свободная Россия, когда есть свобода слова? Бесцензурная Россия.
В первую очередь, это, конечно же, мое право свободно самореализовываться.
Мне кажется, в свободной России должна быть хорошая, умная, грамотная, воспитанная молодежь.
Когда можно сказать любое слово, когда можно организовать какое-то свое предпринимательство и в нем выразить тоже себя.
Наверное, право выбора, свобода выбора. И чтобы вот эта свобода выбора, она не была ограничена.
Для меня она была всегда свободной. В целом, мне кажется, Россия у нас достаточно свободна.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12025, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».